Библии? Или это под этапы развития веры, чтобы в конце концов человек разуверовался в бессмысленности существования этого материального мира и обратился к истинной вере?
Это вы еще что зачитали?
Я свой вопрос как-то подарила. Я просто не успеваю
соображать,
настроиться, поэтому заранее.
Все требует своего развития, конечно. Все требует своего развития, в общем-то. И духовный путь также проходит некоторые этапы. В общем-то, само по себе вот это, в общем-то, слово «вера» несет в себе немножечко такой двоякий смысл. С одной стороны, в этом есть некоторое обывательское такое направление мышления. В общем-то, когда я, например, верю в свои силы, я верю, так сказать, в силу воды утолять жажду, я могу верить в деньги, как в способ решения всех своих проблем, могу верить в какую-то политическую систему. Это, в общем, такой обывательский подход. В чем, в общем-то, здесь проблема? Проблема в том, что мы говорили на прошлом занятии, что, в общем-то, вот эта идея, сама идея концепции веры, как духовной концепции, состоит в том, что я должен увидеть, как система решает все мои проблемы. Я должен увидеть, как система, в общем-то, которая достойна звания веры, должна решать все мои проблемы. Соответственно, в это входят и проблемы рождения, смерти, болезни, старости, проблемы души, проблемы, в общем-то, более серьезного порядка. И мы видим, что, в общем-то, с материальной точки зрения, каждая система как-то пытается изо всех сил подойти к виду, что она решает эти проблемы. Наука заявляет, что вот-вот, не сегодня, завтра появится лекарство от всех болезней. Да, и что вот-вот, скоро-скоро мы перестанем все стареть и умирать. Вот-вот это должно произойти не со дня на день. Ну, то есть каждая система, она как-то пытается сымитировать, в общем-то, духовный вариант веры. Но все разбились об невозможности, в общем-то, вообще даже говорить на эту тему. То есть, в общем-то, поэтому с этого начинается Бхагавад-гита, начинается с того, что если мы уже говорим о вере, то мы должны говорить об этих вещах. О вечности, о рождении, о смерти, о болезни, о старости. Если система не может на эту тему говорить, то эта система недостойна веры. Она достойна, так сказать, уважения. Уважение достойны всей системы, так как они решают какую-то часть проблемы, да? Почему нет? Какая-то часть проблемы решается. То есть вода решает часть проблемы. Вода решает проблему жажды. Но жажду души она не решит. Она решает часть проблемы, и то далеко не всегда. Далеко не всегда. При определенном состоянии жажды вода ее перестает утолять. Чувствовали такую жажду? Когда бесполезно, сколько не пей, только больше пить хочется. То есть, в общем-то, а пока система стабильна, она еще как-то может решать свои проблемы, но уже в нестабильном состоянии не способна решать. Деньги способны решать, а, в общем-то, а проблема системы, когда система стабильна. Когда система нестабильна, видите, деньги не способны решать проблемы. То есть, они сами становятся проблемой. Человек верит в силу. Пока система стабильна, пока человек здоров, сила как-то решает его проблемы. Так сказать, пока ему не встретился более сильный представитель. То есть пока ты самый сильный боксер в этом зале, ты как-то можешь решать свои проблемы. Но если в этом зале попадается боксер из другой весовой категории, с кулаком, который в 2 раза больше, уже проблемы не решаются. Уже все наоборот. То есть, в общем-то, мы видим, что материальная система, она, в общем-то, недостойна этого слова. Вера просто здесь, так как мы не имеем дела с санскритом, мы имеем дело в общем-то, с языком, который не предназначен для обсуждения духовных тем, в принципе. То есть он упрощен, в нем нет этой терминологии духовной. Поэтому мы одним и тем же словом называем разные явления. Поэтому человек может верить в колбасу, в Новый год, в Майкла Джексона, в Деда Мороза и в Бога. И это все одним словом называется. Конечно же, это немножко грубо. А поэтому мы вводим разные термины. Мы вводим разные термины. И, в общем-то, здесь можно разделить веру в материальные вещи. Они называются, в общем-то, карма-канда на санскрите. Называется карма-канди или вера в правильные материальные действия. Если я буду вести себя правильно, у меня будет все хорошо. Это называется карма-канда. Карма-канда. А то, о чем вы спрашивали, в общем-то, вера в Бога, вера в духовный путь, ну, это нечто другое. Если мы будем говорить на основе прошлой лекции, то это мы разбирали как бхакти-йогу. То есть, в общем-то, когда я точно уверен, что духовный путь исполнит все мои желания, решит все мои проблемы, ответит на все мои вопросы. В этом принципе. Карма-канда – это когда я думаю, что мое правильное поведение, мое правильное обращение с материей решит все мои проблемы, ответит на все мои вопросы. Ну вот как-то не отвечает. Вот есть некоторая проблема, поэтому приходит разочарованность. Поэтому когда человек к духовной жизни подходит опять-таки с материальной концепцией у него также возникают проблемы. Тут много тонкостей. Ну вот если сам принцип, то он в общем-то состоит в том, что мы одним и тем же словом называем разные явления. Одним и тем же словом, поэтому, к сожалению, создается некоторая путаница. Если вы разных людей попросите дать определение термина душа, то все. То есть вы можете составить 12-томник из разных определений. Я уже не говорю о термине Бог, вера и так далее. То есть не наведен порядок. А поэтому, когда мы говорим о духовных величинах, мы вводим какую-то терминологию. И чем занимается Бхагавадгита именно этим? То есть Бхагавадгита постепенно, стих за стихом, вводит какие-то термины. Термины, которые достаточно четко определяют границы тех или иных явлений, как материальных, так и духовных. То есть любая наука требует некоторого языка. Поэтому мы вводим этот язык, и, в общем-то, можно как-то попробовать на этом языке, так сказать, начать мыслить, начать как-то, в общем-то, а пытаться понимать. Вот слова ременных терминов, да, сзади есть? Это первичное простое явление. Когда, например, я изучал Бхагавадгиту, то у меня была специальная тетрадочка, где я выписывал определение, то есть каждому явлению. Когда я встречал какое-то определение, я себе выписывал. Пурушоттама йога. Интересно, я себе выписывал. На букву П. И так я себе, в общем-то, выписывал, пока у меня какая-то, в общем-то, не создалась вот эта первичная концепция, что я стал различать, в общем-то, о чем идет речь. И это, как мы говорили на прошлой лекции, некоторая начитанность, да, или вот эта подкованность, то есть понимание значений слов. В общем-то, то есть кто такой начитанный человек, мы выясняли, да? Человек, который примерно понимает, о чем идет речь, его словарный запас, так сказать, расширен. Поэтому для неначитанных людей он бред несет. А для начитанных людей все понятно. Все понятно. Сейчас, так сказать, к начитанным людям, как мы говорили, очень некрасиво относятся, говорят там, ботаники, очкарики, умники. Просто они их не понимают. То есть словарный запас другой. Также, почему мы изучаем Бхагавадгиту, чтобы потом приступить к изучению Шримад-Бхагаватам, основного трактата. Шримад-Бхагаватам, он весь, в общем-то, в общем-то, он уже предназначен для человека, разбирающегося в первичных терминах, поэтому мы Бхагавадгиту и должны проштудировать, в общем-то, понять, то есть какой бы термин мы ни взяли, он достаточно четко определен, да, например, первое, что мне попало под глаза, нирвана, да, вот современный термин, все думают, что это музыкальная группа, никакого отношения к музыке это не имеет, мы читаем перевод нирвана. Прекращение материальной деятельности и существование философии вайшнавов, не предполагающее отказ от духовной деятельности. Очень четкое определение. То есть материальная деятельность прекращается без отказа от духовной деятельности. Но попробуйте спросить определение термина нирвана у кого-то другого. То есть все, это будет от наркотической зависимости начинаться примерно. Заканчиваться непонятно чем. В этом идея. То есть в этом.
То есть, не понимая терминов, нам сложно будет вникнуть в сам
суть. Да, мы не понимаем, в общем-то, что стоит за разными явлениями. Мы их путаем. Мы путаем цвета светофора. Вроде бы они рядышком расположены, но у них разное значение. Красный, желтый, зеленый. Также здесь вроде бы рядышком. Вроде бы вера в себя и вера в Бога очень рядышком находится. Все же вера. Но полностью противоположное значение имеет. Поэтому ее по-разному называются. Поэтому и, в общем-то, несут в себе разные значения. Поэтому проблема в неструктурированном знании. То есть, когда знание не структурировано, и оно немножечко все перепутано. Перепутано, поэтому, в общем-то, мы путаемся. Мы немножко сбиваемся на эти слова. На эти слова и начинаем, так сказать, расстраиваться по этому поводу. Думаю, ничего не понятно. Все понятно, просто необходимо немножечко язык освоить. Язык. В общем-то, с материальным миром мы уже разобрались. Слов тут не так-то много. Большинство из них некрасивые. Вот духовный, в общем-то, язык нужно изучить. Какие-то вещи нужно понять. Если мы сможем понять, ну, хотя бы один из духовных языков, тогда мы сможем его переводить и на другие. Мы сможем, ну, понимать других людей, когда они говорят на духовные темы. Мы сможем понять, а, он пытается вот это объяснить. Если я хотя бы один язык не изучил, я не могу других тоже понять. То есть, ну, собираются два человека, говорят на духовные темы, а абсолютный бред получается. Потому что ни тот, ни другой не владеет достаточно ясной, в общем-то, концепцией. Когда хотя бы один владеет, они уже могут говорить. То есть он уже может как-то переводить, уже может какие-то параллели какие-то проводить. Вот, то есть, в общем-то, что-то становится, речь становится связанной. То же самое оно в голове происходит. Мы тоже мыслим тем, в общем-то, тем запасом понимания, тем запасом терминов, которые мы получили. На этом основе и мышление идет. Поэтому если у нас, в общем-то, нет четкой вот этой, ну, согласованности терминов, понятий, вот этих некоторых полей, на которые мы должны объяснить этих значений, то и в голове тоже будет, в общем-то, сумбур. А сумбур — это, в общем-то, бардак такой некоторый. Бардак, неубранность, в какой-то мере даже грязь. То есть, когда дома просто не убрано, все раскидано, это называется грязью. Беспорядок. Ну, то же самое в нашей голове. То есть, до какой-то степени необходимо порядок навести. А философия с этим не справляется. Философия только еще больше запутывает. В общем-то, психология тоже с этим не справляется. Только более-менее теология может с этим справиться. Теология может с этим справиться, просто у людей возникает некоторое волнение по поводу того, что в разных теологических системах одними и теми же терминами обозначаются разные понятия. Ну и нормально. Зачем придумывать разные слова? Просто не нужно во всех системах одинаково разбираться. Достаточно в какой-то одной системе разобраться, а остальное все переведем. То есть, остальное все переведем. Не каждый должен быть полиглотом. Нет. Достаточно хотя бы хорошо один язык знать. Остальное все переведем. Все переведем, все будет понятно. Никаких это проблем не составит. Еще вопросики? Это не то, что даже наше свойство, а это некоторое, в общем-то, одно из условий жизни. Вот мне дали бутылку с водой. Что там? Кто сейчас может точно сказать состав? Что там? Я беру, пью. Что это такое? Это вера. Мы не сможем жить без веры. Просто жить невозможно. Откуда вы, так сказать, знаете вообще то, что есть какая-то надежность в тех регулярных действиях, которые мы делаем? В лифт кто-то верит? Кто-нибудь когда-нибудь ездил на лифте? Почему вы в нем вообще ездите? Вы видели, как он устроен? Мотор лифта хоть раз видел кто-нибудь? Большинство не видело. Почему вы в нем ездите? Никакой логики в этом нет. А страшная железяка гремит. Да, туда-сюда ездит. Кто там, что там? Никто не знает. Ну, что делать? То есть это одно из условий. Откуда оно взялось? Потому что, в общем-то, мы знаем, что то, что должно произойти, оно должно произойти. То, что не должно произойти, оно не произойдет. Это идет из функции души. Вот эта вот функция души, она, в общем-то, понимает, что за всем этим стоит какая-то система. За всем этим стоит какая-то система. Знаете, какая-нибудь развалюха, то есть старая разбитая машина, она не попадает в аварию. А человек покупает новую какую-нибудь машину, и там написано 6 тысяч инноваций спасает вашу жизнь в этой машине. Рекламу я недавно видел. И в первый же день он разбивается насмерть вообще. Вообще ничего не остается. Рядом едет на Запорожец, ему хоть бы что. Где логика? Где логика? Никакой логики. Логики нет, есть законы. Есть законы. И так как мы не знаем этих законов, мы не можем понять логику этого закона. Если мы закон изучаем, нам и становится понятна логика того, что происходит. Логика того, что происходит, поэтому Бхагавад-гита нам дает этот закон кармы. И мы понимаем, что, в общем-то, все устроено по определенному закону. В общем-то, я должен быть разумен, но все мое поведение основано на том, что я доверяю, в принципе, этому закону. Я от себя все усилия приложил. Поэтому я стараюсь вести себя хорошо и ехать на зеленый свет. На красный я не езжу. Ну а дальше что от меня зависит? Откуда я знаю, кто там выскочит слева или справа? Я должен просто ехать спокойно. Если мне суждено получить удар в бок, я его получу в любом случае. Потому что пришло время получить. А если мне не суждено, то не суждено. Значит, все хорошо. Поэтому, в общем-то, правила очень простые. От себя я должен прилагать максимум разумных усилий. И дальше я должен довериться судьбе, то есть принять от судьбы то, что должно произойти. Если это не совмещается как-то, то есть если у меня одна только вера, и я не веду себя разумно, это называется слепая вера. Я думаю, Господь со мной, поэтому поеду на красный. У меня в динамике молитва играет, поэтому буду ехать на красный свет. Господь с нами. Это слепая вера называется. Слепая вера. Это не срабатывает. И то же самое, если человек только полагается на свой разум и не подключает доверие к судьбе, не подключает веру в судьбу. Но тогда он становится циником. Тогда он становится таким прагматиком. Тогда он становится очень обиженным. Потому что он делал все правильно, а получалось как попало. Поэтому необходимо сочетать, вот, в общем-то, правильное поведение, разумное поведение, продуманность, в общем-то, понимание культуры и веру в то, что, в общем-то, то, что должно произойти, произойдет. Я свои усилия приложу. Вот такой наборчик, коктейль.
И в этом заключается сила веры, да?
Да.
Как
таковая. Да. Да, поэтому я спокоен, чтобы не произошло. То есть я от себя все приложил, и я вручил себя судьбе. Все. Судьба принесла мне то, что я должен получить. Что я должен получить? Последствия своей деятельности. Поэтому я получил удар, я знаю, я приложил все усилия, но пришло время получить удар. Большое спасибо, я говорю. Все. Все, что я мог сделать, сделал. Поэтому я принимаю этот удар судьбы. Спасибо большое. И готов подставить левую щеку. Что это значит? Это значит, что я готов опять все сделать правильно. И я готов к тому, что я получу те последствия, которые должен получить. Понимаете? Так объясняется в разных трактовках одна и та же концепция. с разной степенью подробности, вот и все. Но принцип тот же. Вот это называется, в общем-то, действительно твердой веры. То есть твердая вера — это не фанатичная вера. Твердая вера — это сочетание в себе разумного поведения и понимание законов судьбы, законов Бога, законов кармы. Вот когда это сочетается, тогда это действительно становится красивым. Если этого сочетания нет, тогда это некрасиво. Это вызывает отвержение. Поэтому так часто люди сталкиваются с чем-то негармоничным в этом плане. И у них вызывается отвержение. Поэтому, в общем-то, есть некоторое такое недоверие человека, но в любом случае, в любой деятельности, если будет перегиб в ту или другую сторону, просто в материальной деятельности уже вера заменяется сентиментами, сентиментальностью. Если здесь мы говорим про духовную концепцию, и здесь, в общем-то, практичность, ну, сочетается с верой в законы Бога, да, то в материальной деятельности вот эта вера в законы Бога, она заменяется на сентиментальность, на веру, так сказать, в добро людей, в то, что все хорошо закончится, в то, что с хорошими людьми должны происходить только хорошие дела, только хорошие поступки. Сентименты. Да, что все однозначно к лучшему. Все к лучшему, да, но не в этом случае. Не в этот раз. Да, то есть это сентименты. Все к лучшему, да, но для того, чтобы действительно, ну, понимать, что все к лучшему, нужно перейти на духовное мироосмысление. Нужно понимать законы Бога. Только в этом случае человек может понять все к лучшему. То есть что такое все к лучшему? Это значит, что если я иду по пути духовного развития, что бы со мной ни происходило, это позволяет мне сделать шаг вперед. Это приближает меня к духовному счастью. В этом случае все к лучшему. В этом случае все к лучшему. Помните, да, мы записывали это некоторое определение? Да? Веры, да? На той лекции мы записывали. Кто-то помнит? Где мы разбирали, что мое доверие, моя вера, она состоит в том, что я, в общем-то, полагаюсь на то, что этот путь исполнит все мои желания таким образом, что это будет способствовать моему развитию. Помните? Это очень важное определение. Я его буду наизусть спрашивать. Так, выборочно. На лекции. Очень важно. Если это помнить, будет легче жить. Будет легче жить. И в этом случае человек понимает, что все к лучшему. Это есть его вера. То есть только верующий человек может так мыслить. Если человек неверующий будет так думать, это его сентименты. Это сентиментальный подход к жизни. То есть он не понимает, почему все должно быть лучше и к чему это. Он думает, что все должно быть лучше, чтобы ему лучше было. Нет. Чтобы не лучше было твоим чувством. Поэтому вот это определение очень четко нужно записать у себя дома, на кухне повесить. Если родные не против. Перед выходом можно из квартиры прочитывать, как некоторую инструкцию к жизни. Да? Я готов принять какую-то систему развития, я ей, в общем-то, я эту систему принимаю, а нам придется какую-то систему принять в любом случае. Мы не можем свою систему придумать. Все, что мы придумали, уже эпоха закончилась. Все. Все, что в этом мире плохо закончилось, в общем-то, вот это все пытались придумать. Не нужно ничего придумывать. Есть системы, которые уже работают. Системы работающие. Есть аксиомы. Есть законы. Какую-то систему нужно принять. И принять то, что эта система будет решать мои проблемы. Но таким образом, что это будет меня продвигать в этой системе. Понимаете? То есть... Где-то нужно и двойку получить, где-то пятерку, где-то, вот, так сказать, мы должны пройти свои испытания. Да, это понятно? Вот это очень важная концепция. Угу. Разобрались. Так, сегодня у нас то 6 глава, 24 стих, да? 6 глава, 24 стих. Дхьяна йога. 24 стих. Да? Все помнят мантру, которую мы повторяем перед чтением Бхагавад-гиты? Да? Пожалуйста, повторите за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате
Васудевая. 24-й текст, 314-я страница, да? Да. Звучит так, следите за мной. Санишчаена йоктавьо, його нирвина четаса, санкалпа прабхаван камамс тьяктва сарван ашешатах. Мана сайвендрия грамам виньямья саман татаха. Перевод. Занимаясь йогой, надо с решимостью и верой, никогда не сходя... Заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. Продолжение, да, предыдущих стихов. Прямая связь между ними. О чем идет речь? Речь идет о том, что йога, как и любая другая ведическая дисциплина, духовная дисциплина, с одной стороны и трудна, а с другой, в принципе, легка. И трудна, и легка одновременно. То есть легкость йоги заключается в том, что она позволяет каждому практиковать духовную жизнь, независимо от ситуации, в которой человек находится, независимо от возраста, от финансового положения, от пола или национальности. Если что-то вам мешает, значит, в общем-то, чем-то не тем вы занимаетесь. Если вдруг возникли какие-то препятствия по занятию развитием, по занятию своим развитием, значит, это не развитие вообще никакое. Потому что если это действительно духовное развитие, ничто не мешает. Ничто. Нет такой ситуации материальной, которая бы мешала духовному развитию. Нет. Просто нет. Потому что духовная ситуация, духовное развитие никак не связано с материей вообще никак. Никакой связи нет. То есть материя сама по себе, вы пока запишите.
А можно вопрос?
Запишите. Да, вы их пока запишите, а в конце я отвечу. В этом принцип. Ничего не мешает. Даже если человеку руки, ноги отрезало, язык, и даже если у него мозги полностью уничтожены, ничего не мешает ему практиковать духовную жизнь. Абсолютно ничего. Ничего не мешает. Ничего. Просто он сам думает, что духовная жизнь несет себе какие-то материальные элементы. Он переносит материальные вещи на духовную жизнь. Он переносит это сам. Он материалист. То есть материалист думает, что для духовного развития нужны какие-то материальные условия. Вот это первое, в чем нужно, так сказать, разобраться на пути духовного развития. Ничего не нужно. Вообще ничего. Вообще абсолютно ничего. Ничего. Нужно только желание. Все. Кроме желания ничего больше не нужно. Если желание есть, духовный процесс начался. Если желания нет, духовного процесса нет. Все. Все остальное вторично, абсолютно вторично. Может быть, может не быть. Может быть, может не быть. Даже если тела вообще нет, можно практиковать духовную жизнь. Даже привидение может практиковать духовную жизнь. Это полное отсутствие всего. Вообще все. Даже оно может практиковать, никакой проблемы нет. Если у вас дома заведется привидение, можете вместе с ним повторять молитву, оно уйдет. Сразу же уйдет, вариантов нет. Ну попробуй, потом уйдет, скучно будет. Вот если вы будете с ним телевизор смотреть, оно будет вечно с вами его смотреть. А если будете вместе с ним молитву повторять, оно сразу уйдет. В соседнюю квартиру телевизор смотреть. Никакой проблемы нет. Никакой. Вот все тайны. Все тайны. В этом легкость, то есть независимо от любой ситуации. Трудность же йоги состоит в том, что она рассчитана не на один год или не на 10 лет, а на всю жизнь. То есть йога пожизненна. Йога невозможно позаниматься полчаса в день, а потом дальше продолжает свои глупости. Невозможно. Йога это пожизненное состояние. Йога это состояние. Йога это состояние. Если это временно, то это уже театр, это не йога. Это уже я пришел на сцену, переоделся, сыграл свою роль, роль йога. И потом эта роль прекратилась, я вышел, уже другой человек. Другой человек. Уже обидно. На сцене я был великим, со сцены ушел, меня никто не замечает, мне ноги наступают. Эти же зрители прошли, но по моим ногам плюнули мне в лицо, оскорбили и даже не поняли, что это был я, тот великий актер. Нет. Или ты йог всегда, или ты не йог. Или ты йог всегда, или ты не йог. Поэтому тот, кто решил заняться йогой, должен настойчиво и терпеливо продолжать свои занятия. Об этом говорится в этом стихе. Должен обладать настойчивостью и терпеливостью. Не сходя с избранного пути. Вот это желание, как я говорил. Только желание должно быть. Желание. Должен понимать, что в йоге результат приходит не сразу. И для современного человека это настоящее испытание. Как это не сразу? За одну лекцию надо, чтобы пришел результат. И сейчас так всем обещают. Если вы читаете, что вот вы прослушаете этот семинар, и все в вашей жизни изменится, можете сразу не ходить. Поэтому я сразу говорю, то, что вы все 800 лекций прослушаете по Бхагавад-гите, думаете, что ваша жизнь изменится, это вы зря сюда пришли. Нет, только если у вас будет желание изменить свою жизнь, вот тогда что-то изменится. А я, семинар, Бхагавад-гита, тут вообще ни при чем. Они могут только помочь. Они могут быть хорошими советниками. Но нельзя рассчитывать, что сейчас я что-то какой-то научусь какому-то фокусу. И все. И все в моей жизни решится. Ничего не решится. Ничего не решится. Нет. Только желание. Если у меня есть желание, на это желание будет ответ. Желание. Душа – источник желания. Если желание проявлено в духовную сферу, из духовной сферы приходит решение. А значит, оно по-настоящему решает. Значит, оно дает вечное решение. В этом принцип. То есть человеку нашего времени просто страшно даже подумать о том, что его путь развития займет целую жизнь. Представьте. Человеку все время хочется поучиться 5 лет и все, и стать умным. Такого не бывает. Любой профессионал знает, что умным становишься только в конце жизни. В своем направлении. А то, что ты 5 лет поучился, это ты ничего вообще не знаешь. И лучше тебе ничего руками не трогать. Да? Никакие кнопочки. Студент пришел. С дипломом. Даже не прикасайся ни к чему. Не прикасайся. Будь стажером еще 5 лет. Стажером. Но человек хочет быстро. Он думает, 6 лет образования, так много, высшее образование, 10 лет школы. Результат ноль. Даже в материальном плане ноль результат. 15 лет образования, то есть он, так сказать, там, каждый год он забывает то, что он учил в предыдущий год. То есть его обучение, оно вот каким-то, знаете, ну фонариком выглядит. Как будто вы ну фонариком по темной комнате водите, лучом фонарика. Пока здесь видно, там уже не видно. А если туда светишь, тут видно, там уже не видно. Так же и обучение. То есть что-то, то есть вот Новый год обучения начался, все, то уже ушло. Что-то чуть-чуть осталось, какие-то воспоминания. Вроде в том углу что-то было. И все. А не дай бог, так сказать. 10 лет прошло, 15 лет. Это все не так просто. Все не так просто. Даже в материальной сфере мы видим, что, в общем-то, необходима какая-то последовательность. Поэтому есть система предназначения, призвания, династии, которая позволяет человеку, в конце концов, стать профессионалом. Стать профессионалом. А не так, что там из рук в руки. Там человек каждый день в туалете листает, ищет новую работу. Значит, он всю жизнь будет профаном. Всю жизнь будет профаном. А ты теперь кем работаешь? О, я теперь вот этим работаю. Ужас. Я туда никогда не пойду теперь. А ты кем? Ну вот попробую этим теперь. А я сейчас шофером попробую. А сейчас врачом попробую. А сейчас летчиком. Сейчас пойду хлеб попеку. Там зарплата хорошая. Это все. Поэтому время от времени все нарываются на таких якобы профессионалов. Там хорошая зарплата и все. Значит, я достоин этой работы. Если зарплата хорошая, значит, я однозначно достоин, я справлюсь, какая проблема. И человек всеми способами приходит и на собеседование, доказывает, я справлюсь. Какая проблема? Я достоин этой зарплаты. Никакой проблемы нет. Я достоин. Почему нет? Да, да за 10 тысяч долларов я все, что хотите, буду делать. Самолетом управлять, паровозом, операцию на сердце сделаю. Я разберусь за ночь. Вы мне дайте учебник, я за ночь разберусь. Только платите мне эту зарплату. Я за ночь разберусь. Есть такое мышление? Есть такое мышление. Вот это современное мышление, к сожалению. К сожалению. Поэтому сейчас все привыкли к простой системе. Там утром деньги, вечером стулья. Система должна быть простая, понятная, быстрая. Материалистичная. То есть вот такой грубый материализм. То есть все должно быть быстро, ясно, понятно. Ты мне, я тебе, никаких вариантов. А может, я тебе отдам через месяц? Нет, тогда я тебе не займу. То есть уже все. Уже все. И в принципе они правильно подозревают, потому что потом действительно и не отдадут. То есть действительно. Но йога — это и в детстве йога, и в зрелом возрасте йога, и в старости йога. Йога с рождения до старости. То есть нужно уже йогом родиться. В принципе, мы все йогами рождаемся. Да? Мы можем все асаны выполнять. Мы, в общем-то, идеально подходим для йоги с самого рождения. Потом мы просто теряем эти способности. Не развиваем их, что вредно. Соответственно, начинаем все это терять. И вот этот успех в духовном развитии основан на энтузиазме. Как мы выяснили, должно быть желание, энтузиазм. Это вот решимость некоторая, упорство, разные варианты энтузиазма. И в комментарии к этому стиху приводится история о воробьихе, да, которая потеряла, высиживала свои там яйца, потеряла. И она их положила на берегу океана, их унес морской прилив. И охваченная горем, она стала просить океан вернуть ей пропажу. Стихия имеет свое олицетворение, каждая стихия, в общем-то, она может проявляться как личность, поэтому птица стала молиться океану, ну тот здоровый, большой, птичку он не заметил. Тогда воробьиха решила осушить океан, и она своим маленьким клювом стала вычерпывать воду из океана, переносить в лужу. И была очень упорна. Изо дня в день, из недели в неделю она этим занималась. Очень долго. В общем-то, и все вокруг удивились. Животные, растения. Все удивились, птичка такая настырная, океан хочет вычерпать. Очень серьезно. И молва об этом разлетелась и дошла до Гаруды. Гаруда — это особая птица, царь всех птиц, космическая птица. Однажды ее видели астрономы, потом их всех в психушку посадили. Однажды ее видели официально. В телескоп они увидели, как птица села на какой-то спутник или там на планету. Все, всех закрыли. Всех. Официально было. Да. Есть такая космическая птица. Поэтому время от времени те, кто космосом занимаются, у них мозги сносят. Потому что, ну, в космосе много всего интересного. Много всего веселого. Поэтому лучше уж и не смотреть. Если не готовы увидеть что-то. Там много всего интересного. Сам лично я несколько раз наблюдал космос. И много всего видел. Поэтому стараюсь об этом не рассказывать. Потому что люди материалистичны, они сразу начинают нервничать по этому поводу. Ну так, где-то по секрету кому-то рассказываю. То есть те, кто действительно что-то изучают, они все увидят. Они и в микрокосме увидят. Каждый хороший ученый, он может много всего такого рассказать, что волосы дыбом станут. И понятно, что тут не обошлось без каких-то дополнительных законов, без каких-то дополнительных сил и схем взаимодействия. В этом принцип. И эта птица Гаруда, она услышала об этом. И она прилетела на берег океана. Решила, что надо помочь родственнику. Прилетела и сказала океану: ты-то с этой птичкой, конечно, можешь сказать и не обращать на нее внимания, но со мной такие шутки не пройдут. Я-то выпью тебя одним глотком. Поэтому давай-ка, отдавай то, что забрал. И океан тотчас же повиновался, вернул все это. И воробьиха опять стала счастливой. Такая, в общем-то, простая история приводится. Древняя история. И она говорит о том, что духовный путь время от времени может казаться очень простым. Может казаться очень простым, но также регулярно наступают времена, когда все становится очень непросто. Когда все становится очень сложно. Точно с такой же регулярностью. То есть сначала человек дико радуется, о, как все здорово, как все понятно. И точно с такой же регулярностью к нему приходит депрессия, он начинает понимать, что ничего не понятно вообще. Где вообще правда, где ложь, ничего не могу понять. Ничего не могу понять. То есть вот такие вещи. И когда вот такие трудности приходят, если человек решительно продолжает свои духовные поиски, то эти трудности убираются с его пути. Они убираются с его пути самим Богом, они убираются. Приходит помощь сверху. То есть человек действует разумно и продолжает свой путь. То есть разум — это продолжает путь духовного развития. Когда человек останавливает путь духовного развития, это глупость. Поэтому если человек действует разумно и все равно продолжает свой путь духовного развития, несмотря на трудности, на этот разум приходит ответ. Помощь. И эти трудности уходят. Трудности убираются. А в Бхагавадгите, в этих стихах, это называется очень интересно. Называется «Беспричинная милость Бога». Очень интересно это называется, да. Сейчас мы поговорим об этих словах, это определенная терминология. Милость Бога беспричинна. То есть, когда трудности убираются. Когда мы идем по пути духовного развития, и трудности убираются. Милость Бога беспричинна, но он смотрит нашу решимость. Тут такой духовный парадокс возникает. У беспричинного все равно есть причина. И в Бхагавадгите объясняется причина беспричинной милости Бога. Решимость того, кто хочет получить эту милость. Да. Может даже сон пропасть от этих слов, от этих размышлений. Но вот такова духовная природа. Такова ее парадоксальность. Очень интересно. Но зато все становится понятно. Все становится понятно. То есть беспричинно, то есть милость приходит в ответ на нашу решимость, и буквально это говорится так. Он делает 1000 шагов навстречу тому, кто сделал к нему всего один шаг. Но если этот шаг был по-настоящему героическим, если этот шаг был по-настоящему решительным, если он действительно был с терпимостью к трудностям, вот тогда навстречу делается 1000 шагов. 1000 шагов. Поэтому что говорят в народе? Бог помогает тому, кто сам себе помогает. И помощь самому себе — это продолжать духовное развитие, несмотря на трудности. И тогда приходит беспричинная милость Бога. Вот такие интересные термины вводятся. Очень просто. И когда Бог отвечает наши героические усилия, Бхагавадгита это называет удачей. Вот это удача. Очень интересное определение удачи. Когда Бог отвечает наши героические усилия. Вот это удачный человек. А в материальном мире удача считается найти кошелек. Или познакомиться с партнером младше по возрасту. Это удача. Но какая в этом удача? Мы просто получаем то, что и так должны были получить. Какая удача? Ну, в том, что человек должен получить там зарплату в 1000 рублей 5 числа. И он 5 числа приходит, получая зарплату в 1000 рублей. И он думает, какой я удачливый человек. Никакой удачи нет. Поэтому наша радость по поводу материальных удач — это радость такого, ну, работника-идиота. То есть он рад, что, так сказать, действительно месяц работал, зарплату получил. Как здорово. Да. Выключатель щелкнул, сверх зажегся. Постучал, открыли. Да. Холодильник открыл, свет зажегся, закрыл, свет потух. То есть, это материальная удача — это радость идиота. То есть, вот это вот. За это можно просто в психушку садить. То есть, если человек просто этому радуется дико. Это глупость. Называется, так сказать, радость без причины. Радость без причин. Нет, это не имеет отношения вообще к удаче. Материальная удача, причем, устроена подлым образом. То, что сначала приносит нам великую радость, через некоторое время с такой же интенсивностью приносит нам бесконечное горе. То же самое. То же самое. Человек покупает железяку. Первые 3 дня дико радуется, вокруг нее бегает, протирает тряпочкой, бархатной, чтобы блестело, чтобы даже отпечатка пальцев на ней не было. Отпечатка пальцев. Вообще, какая-нибудь вообще железяка, он ее протирает полиролью. Через 3 дня она ломается, и он также сходит с ума. И уже ее пинает ногой. И уже плюет ей в кинескоп своей удачи. Она уже не работает. Человек, так сказать, там тупо покупает какую-нибудь там панель, и оказывается, что на ней он не может смотреть свой любимый телевизор. А она растягивает телевизор. И он тупо сидит и смотрит растянутые морды. Видели, нет? А он ее купил за 2000 долларов. И он смотрит, знаете, причем с таким с упорством. Тупо. Не видели, нет? Он даже не подумал, что там вообще размер другой. То есть не все вообще приспособлены. И он сидит, мучается. Так иногда смешно смотреть. То есть видно, что человек что-то купил и не может понять, зачем он это купил. И ему даже себе признаться страшно. Сидит и пытается наслаждаться. Изо всех сил. Сидит и пытается наслаждаться. Довольный. Как-то пытается насладиться. Но счастья нет. То есть ровно сколько счастья приносит, ровно столько же горя. То есть тут все вот взвешено. Мир взвешенности. История есть одна. Притча. Один купец занял 5000 рупий у ростовщика, чтобы рассчитаться по своим долгам. И подлый ростовщик, он поставил жесткое условие. Если через неделю не вернешь, то ты должен как-то по-серьезному рассчитаться, потому что это большие деньги. Он тут говорит, да хоть что, да всем клянусь. Тут говорит, ну хорошо, раз ты всем клянешься, то чтобы ты уж точно боялся, тогда клянись своим телом. Если ты не отдашь, тогда я ровно килограмм мяса вырежу из тебя. Все. Раз ты такой смелый. Ну, тому были нужны деньги, он уехал, и не успел вовремя деньги вернуть, как обычно. Деньги всегда легко отдавать, пока их занимаешь. Как только их занял, то сразу чувствуешь, что не отдашь. Сразу все мешает. И он пришел к этому ростовщику, стал говорить, давай я тебе больше отдам, другие проценты, большие проценты отдам. Ну, он тот говорит, нет, все, договорились. Давай, килограмм мяса. Будем вырезать. Чтобы остальные все знали, что у нас все серьезно. Ну, они пошли в суд. В суд. И судья послушал все это, чуть с ума не сошел. Ничего себе, выдаете. И судья, в принципе, говорит, ну, по закону все нормально, все написано. Действительно. Деньги не вернул, написано. Надо вырезать килограмм мяса. Что я могу сделать? Закон тупой зачастую, то есть закон зачастую поддерживает какие-то тупые вещи абсолютно. Поэтому пришлось идти к падишаху, к Акбару. Только царь может отменить какое-то решение. Только царь. За ним последнее слово. Ну, тот передал дело Бирбалу, конечно. Бирбал, главный советник. Визирь Бирбал. Он почитал этот договор, что тот отдаст, тот должен вырезать ровно килограмм мяса. Сказал, хорошо, я решаю, что это должно быть выполнено. Раз так написано, хорошо, но я также должен, так сказать, и подстраховать вторую сторону. Хорошо, ты можешь вырезать ровно килограмм мяса, я тебе разрешаю. Но, если там будет на грамм больше или меньше, я тебе голову отрублю. Бери, вырезай. Страшная история, не? Страшная. На ночь. Детям не рассказывайте. Страшная история. Что сделал тот человек? Отказался от своих претензий. Вот так вот Вот так все в этом мире. То хочу денег занять, занял, вроде большие деньги, потом не отдал, нужно отдавать какой-то вообще килограмм мяса требует. Потом вроде раз и как-то решили, все опять перевернулось, опять вроде свободен, теперь тот убежал. И все, вот так вот материальный мир устроен. Вот. Сегодня наверху, завтра внизу, да, как на прошлой лекции мы изучали это. Вот эти взлеты, падения. Взлеты, падения. Вот. Такая история на ночь. Что заставляет нас постоянно попадаться на эту удочку материальной иллюзии? И Бхагавад-гита раскрывает эту тайну. Эгоистическое мышление запутывает нас в лианах кармы. Эгоистическое мышление. Я делаю очень важные дела в этом мире. Вот это эгоистическое мышление. Все, что я делаю, очень важно. Очень важно. Все, что я говорю, очень интересно. Очень интересно. И исключительно. Вся моя жизнь очень важна. Вся моя жизнь очень важна. Я обязательно должен мемуары написать в старости. Это так важно, что со мной происходило. Да. Мемуары. Смотрите, какое эго у всех. Какое эго у всех. Мир мемуаров. Блогосфера. Понимаете? Каждый свой мемуар пишет. При жизни уже. Да. Чтобы писать что-то надо, чтобы это действительно было как-то интересно. А мемуар такой, то есть... Поздно проснулся, не успел помыться, пошел на работу. Мемуар. Да. Да. Пока ехал, проспал свою остановку, поругался с соседом по метро, мне наступили на ногу, я плюнул в лицо. Пришел на работу, мне не хотят повышать зарплату, да. Поэтому я, так сказать, всем расскажу о своем директоре, а выложу его кривую фотографию. Да. Без подписи. Да. С фотошопью его. Как следует. Кому это интересно? Нет. Не так это просто в действительности. Но человек думает, очень важно все это. Очень важно все, что происходит вокруг меня, в моей жизни. Очень важно все это, так важно. Это именно это запутывает меня в лианах кармы. Запутывает меня. Все. Мои дети самые умные однозначно. Самые красивые. Никаких вариантов. Город, в котором я живу, самый город из всех городов. Вариантов нет. Моя страна самая страна. Самая странная страна. Знаете, как это называется? Каждая цапля хвалит свое болото. В народе. Ну, кулик там, где как. Вообще это ведическое выражение. Просто оно уже переведенное. Там лучше на санскрите не говорить, как оно звучит. И мы все в этом мире такие вот кулики, цапли, которые расхваливают друг другу свои болота. В основном однокомнатные, двухкомнатные. Такие, да. С видом на ТЭЦ. Болотца расхваливаем. И пока мы их расхваливаем, мы будем в них находиться из жизни в жизнь. Вот в чем проблема. Бесконечно, миллиарды лет. Пока я хвалю свое болото, я и буду в нем находиться. Оно мне нравится. Я буду там, где мне нравится. Я хвалю свое болото. Вот такое глупое общение там одной цапли с другой называется доша санга. Санга — это общение, а доша — это негативное. Доша. Проблемное. Доша санга. Проблемное общение. То есть, когда один другому, ну, когда все друг другу хвалятся своими вот болотами. Какое у кого болото. Глупое, бесполезное общение. Наш основной человеческий долг, объясняет Бхагавад-гита, общаться со святыми или с теми, кто хочет стать святыми. Вот это основной долг. Со святыми или с теми, кто хочет стать святыми. Вместо этого мы общаемся с цаплями. То есть друг с другом. Уже охрипшими от прославления своего болота. Все уже охрипли. Как его уже прославить, свое болото, никто никак не знает. Это вторичный долг. Мы создаем семьи, переписываемся с друзьями, ну, любезничаем с соседями, сослуживцами. Думаем, что исполняем свои долги как-то перед миром, там, здесь, что-то, так сказать, дерево посадил, дом построил, сына родил. Как смог. Кажется, что долг выполнил. перед миром, перед людьми. Но Бхагавад-гита объясняет, если не исполняется основной долг, долг общения со святыми или с теми, кто хочет стать святыми, все остальное, все остальные долги превращаются в обыкновенный грех. И все. То есть, вот эти все материальные долги, они только тогда долги, когда основной долг выполняется. Когда основной долг не выполняется, все это просто глупость. Все это просто глупость. А вдруг это все превращается в глупость. Просто в глупость. Все. Исчезло. Просто исчезло. Понимаете? То есть, в кастрюле, если повар мешает ложкой, это очень хорошее. Это его долг мешать, чтобы не пригорело. Но если там что-то есть в этой кастрюле, то есть его долг, то сначала там манную там крупу положить и воду. Вот тогда он может там мешать, и это его долг. Что если он не будет мешать, пригорит. Ну я просто. Сам принцип. Нет? Но если он основной долг не выполнил, и вот он там мешает ложкой, это просто бесполезная деятельность. Опять сумасшествие. Просто сумасшествие. И поэтому человек чувствует, он чувствует, что вроде бы все делаю, все, все меня любят, я всех люблю, правильно живу, хороший человек. Но как-то вот не туда все идет. Вот как-то смысла в этом нет. Почему? В пустой кастрюле мешаешь, главный долг не выполняешь. Ничего духовного в жизни нет. Главный долг, основной долг забыл. И все остальное тут же теряет свое значение. Это называется нули. А палочка — это духовный долг. Если духовный долг появился, все, единичка перед ноликами появилась. Сразу все огромное значение. Каждый нолик — это уже порядок. Это уже не просто нолик, это порядок. 10, еще нолик, 100, еще нолик, 1000. На порядок сразу. Каждый нолик увеличивается. Это уже порядки. Это уже все важно, это уже все нужно. Это уже сбалансированная личность. Основной долг не выполняется, духовный — все. Просто греховный человек. Просто грех, один сплошной грех, от начала до конца. Грустно, да. Звучит грустно. А что делать? Но, в конце концов, а когда-то я должен понять, что я в пустой кастрюле ложкой мешаю. И вот в этот момент к человеку приходит духовный шок. Обычно он бегает, кричит и всем рассказывает. Надо Бхагавад-гиту читать, надо заниматься, что вы все ходите, ничего не делаете. Видели таких людей, нет? Это он вдруг посмотрел в кастрюлю, видел, там ничего нет. И самое страшное, что он посмотрел вокруг и увидел, что все тем же самым занимаются. И он бегает, всем говорит: у вас кастрюли пустые, что вы делаете? А его никто понять не может. Видели таких людей? Свидетели Иеговы, да. Вот их много, да. Много. Вот они бегают очень целеустремленно, все молодцы, да. То есть поняли хорошо. Поняли. Но не так просто другого растормошить. Если бы это было так просто. Все, схема отработана. Схема отработана. Это называется запутанность. 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 Если не исполняется основной долг перед Богом, долг общения со святыми, все остальное толку никого не приносит. Супружеский долг придумали тут же. Супружеский долг — это не исполнять прихоти своего сумасшедшего супруга или супруги. Нет. А супружеский долг, который описывается в ведах, это возвышать свое сознание посредством духовного общения ради блага всей своей семьи. Вот что такое супружеский долг. Да. Другим не говорить. Их Кондрат хватит на этом месте. Не говорите им об этом. Да. Пусть живут в неведении. Потом расскажете. Вот это главный супружеский долг. Но супружеский долг — быть уверенным, что семья не в ад идет. А что семья к Богу идет. Вот что такое на супружеский долг. Все остальное — это не супружеский долг. Это даже на санскрите название не имеет. Потому что об этом и не говорят. Общение, именно общение переносит нас из тела в тело. Общение переносит нас из тела в тело. Общение. Как только мы погружаемся с головой во взаимоотношения, в этот момент начинается настоящий процесс реинкарнации. Как только я с головой ухожу в какие-то отношения, в какую-то сангу, весь вопрос, какая она, позитивная или негативная, начинается процесс реинкарнации. То есть глубокое общение со святыми достаточно быстро делает человека и самого святым. Глубокое общение с грешником достаточно быстро сделает его и самого грешника. Если же мы общаемся с цаплями, то родимся цаплей. на соседнем болоте. Почему нет? С кем я общаюсь, тем я и буду. Если я погружаюсь в это общение, таким я и становлюсь. Общение переносит меня из тела в тело. Общение, общение, общение. Я хочу быть таким, мне это нравится. С кем мы общаемся? С тем, кто является для меня некоторым ориентиром. Я хочу быть таким же. Правильно? Если я не хочу быть таким же, разве я буду с ним вообще общаться? Не буду общаться. Нет. Я дам там булку хлеба, немножко денег и пойду дальше. Правильно? Общаться я не буду. Я всегда общаюсь с тем, кто мне чем-то нравится. И так как мне это нравится, я ставлю цель. Я хочу быть таким же. Хочу быть таким. Я становлюсь таким же. Если мое общение глубокое, я таким же становлюсь. Очень просто. Соответственно, общение с теми, кто идет к Богу, общение с теми, кто идет по пути духовного развития, это, в общем-то, единственный вариант безопасного развития. Единственный вариант. Оно настолько сильно, вот это общение с духовно развитыми личностями, что фактически в Бхагавадгите опять-таки есть такие парадоксальные вещи. Общение с теми, кто идет к Богу, могущественнее, чем общение с самим Богом. Очень интересно. Сколько людей заходит в храм и ничего не происходит в их жизни? Сколько людей видят храмы? Миллионы проезжают мимо храмов. Верующие люди стараются, на каждом перекрестке скоро построят. То есть проблем нет. У нас еще, правда, нет колокольного звона, еще бы если был колокольный звон, вообще было бы хорошо. Чтобы все слышали еще, а не просто видели. У нас какая-то такая немножко неработающая вера, то есть она, как сказать, в другой режим перевели, звук убрали, как в телефоне выключи. Так же сейчас государство выключило веру, звуковой режим, не слышно веру, то есть нет звука, веру должно быть слышно. Звук должен быть. Но когда звука нет, кажется, что это какая-то картинка. Что там нарисовано. Все молча. Звук должен быть. Звук, в общем-то, будет душу. Вид не очень-то будет душу. Мы что только не видели, ничего не разбудило. А вот звук, когда о чем-то сказали, что-то мы услышали. Песенка заиграла, душу защемила, нет? Да. Слезинка потекла. А так, в общем-то, если звук убрать, в чем секрет телевизора? В звуке. Попробуйте звук убрать. Невозможно смотреть. Невозможно, вот просто попробовать, ради интереса. Секрет звуки, а вот картинку уберите, слушать можно. Слушать можно, да. Радио победит телевидение. Это временное явление. Временное. Радио победит. Поэтому люди, они даже когда сидят, они все равно отключены, видели? Они слушают. Слушают. А зрение не работает. Отключка. Звук идет. Звук идет. Поэтому, чтобы его выключить, раньше пи-пи включали, да? Пи-пи, там, не забудьте выключить телевизор. Звуком только можно. Потому что если картинка пропадает, то все, толку нет. Он так же тупо слушает, смотрит. Надо, чтобы звук пошел, не забудьте выключить. Сейчас убрали, не знаю почему. Это зря, поэтому люди могут, там, так сказать, бессонница у людей приходит. Не могут сообразить вообще, что там есть, что-нибудь нет, или это реклама такая, что это такое. В этом принцип, в общем-то. То есть, а когда человек что-то видит просто, или чем-то сталкивается с таким, с божественным, это не всегда что-то меняет его сердце. Но вот если он сталкивается с общением, то однозначно что-то в нем затронется. Какие-то нотки в нем затронутся, какие-то струнки. Однозначно затронутся. Невозможно. Невозможно. Человек будет переживать, мучиться, соглашаться, не соглашаться. Изменения начнутся. Общение обязательно. Обязательно приведет к изменениям. Обязательно. Что-то в сердце человека изменится к лучшему. Обязательно. Икона, та же икона, какой-то вид, духовный вид, так просто не расскажет о человеку, о Боге не расскажет. Он посмотрит и дальше пойдет. Кому свечку поставить? А ему, а, понятно. Но если он встретит человека одухотворенного и поговорит с ним, тот постарается ему уж все рассказать. Тут только убегай. В этом есть особенность. людей от духовной культуры. Если уж вы их зацепите за духовную тему, все, а им есть что сказать. Потому что духовная культура основана на слушании. Представьте, мы слушаем, 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 слушаем. И тут первый раз за последние 3 года кто-то меня об этом спросил. Обычно редко спрашивают. Заметьте, да? Обычно редко. И тут кто-то спросил. И все. И человек у него, он все хочет рассказать. Все. Поэтому так иногда аккуратнее, то есть, рассказывать. То есть от преданных Бога мы узнаем о Боге больше, чем от самого Бога. Что интересно. Поэтому для того, чтобы найти в своей жизни Бога, надо сначала найти общение с тем, кто идет к Богу. Очень просто. В этом ошибка современных духовных исканий. Человек пытается прямо прийти к Богу, и он не находит Бога. Нужно найти того, кто идет к Богу. И вот тот все расскажет, объяснит, приведет. Да. Научится, всему научит. Причем за один день. Да, то есть он не устанет. Не устанет. Историю маленькую напоследок расскажу. Однажды, когда император Акбар сидел под деревом, он заметил нищего, расположившегося под тем же деревом. И когда нищий запел, сердце Акбара растаяло. Очень красиво запел этот нищий. Песня глубоко тронула его сердце. У него полились слезы радости. Душа его наполнилась счастьем. И когда он вернулся во дворец, он позвал Бирбала. И Бирбал тоже хорошо пел. И это была одна из его задач – петь. Раньше министры, перед тем, как посовещаться, они пели. Пение сближает, а снимает нервозность. Дает возможность действовать миролюбиво. А сейчас, так сказать, как-то гимн более-менее исполняют, да, тоже как-то пытаются вместе спеть, насколько кто слова знает. И он позвал Бирбала, сказал, вот интересно, почему музыка нищего увлекла меня больше, чем твое профессиональное пение? Там же пел какой-то нищий человек. А ты министр, ты профессионально поешь, каждый вечер мне песни исполняешь. И Бирбал ответил, падишах, этот нищий не замечает мира, так как он поет, полностью сконцентрировавшись на Боге. В нем для него заключена вся сладость. Он поет, чтобы это было приятно Богу. Я же пою, чтобы это было приятно тебе. Я полностью сконцентрирован на тебе. И играю для твоего удовольствия. Поэтому моя музыка очень низкого уровня. Потому что я пою, чтобы тебе было приятно. А тот нищий поет, чтобы Богу было приятно. Поэтому его музыка тебя тронула, а моя нет. Вопросы, пожалуйста.
Можно вопрос? Вот. Известно, что звук он имеет очень сильное воздействие. Ну вот вы сравниваете с телевизором. А когда находимся в театре, там есть достаточно сильное ощущение переживания. Не только от того, что слышим, не только от того, что видим, но от того, что чувствуем, переживаем. Вот как, насколько сильны могут быть переживания в театре? И можно ли говорить о том, что достаточно просто слышать, например, либо лекцию, например, слушать просто по наушникам, только звук, либо присутствовать и чувствовать человека?
Театральное искусство описано в ведах, называется натья. И оно включает в себя создание атмосферы, науку создания атмосферы. Поэтому в театральном искусстве присутствует умение создать звуковой фон, умение создать декорации, умение создать атмосферу, умение использовать свет, умение использовать запах, и там умение расположить публику и так далее. Это другое искусство, это театральное искусство. К духовной жизни не имеет никакого отношения. Это натья. Это натья, и задача, в чем задача натья, это подвести человека к желанию ощутить более высокие эмоции. То есть, ну, задача натьи театрального искусства, в общем-то, почувствовать человеку, дать возможность ему почувствовать высокие эмоции. Если человек привыкает чувствовать высокие эмоции, он начинает видеть дисбаланс с тем миром, который его окружает. И поэтому ему хочется развиваться. Но в чем сейчас проблема современного театра? Не показывается высокая эмоция. То есть человек, когда пришел в театр, увидел дурацкую эмоцию, вышел на улицу, там такая же дурацкая эмоция. То есть там на сцене пьют и там пьют. Результат ноль. А вот если высокая эмоция, если человек действительно чувствует милосердие, сострадание, терпимость, если это действительно в нем вызывается, он выходит на улицу и видит парадокс, он видит дисбаланс. Он видит, что а почему-то этого нет. И он начинает искать. И так он начинает искать решение этой проблемы. Почему в этом мире есть проблемы, это его подталкивает к духовной жизни. Поэтому в нати, то есть сразу дается решение в конце спектакля, если это ведическое искусство. Но здесь тоже, в общем-то, во всяком случае, классики, они как-то старались к этому подводить. Сейчас уже не подводят. Но в этом принцип, то есть показать высокую эмоцию, дать решение, где искать решение этой проблемы. Да? Если коротко, это отдельно. Поэтому там все применяется. Все применяется. Но в любом случае, если потухнет свет, упадут декорации и забудут поставить стулья для зрителей. Но если актеры будут хорошо играть голосом, то результат будет. Голос первичен в этом плане. Просто все остальное подчеркнет голос. Все остальное подчеркнет. Потому что голос идет из души. Свет все-таки из рампы идет. А голос из души. Голос из души. Поэтому если действительно несется идея, то эту идею можно голосом донести. Прямо в него. Прямо в него. Поэтому, в общем-то, вот, искусство вот такое, в общем-то, речи, искусство передавать голосом какую-то идею, это основное искусство, в общем-то, в этом плане. Все равно от звука играет. От звука. Вообще в нати звук, он на первом месте стоит. На первом месте. Поэтому даже, например, если мы возьмем там танцы, да, индийские, то звук на первом месте. То есть музыканты, они самые главные на сцене. И все танцоры, они вокруг музыкантов. Вот как они будут играть, так танец и будет плясаться. Вот они ведут ритм. Все. Они ведут, поэтому... Они больше всего денег берут. То есть музыкантам больше всего платят. Они самые дорогие. То есть, а танцора пригласить не проблема. То есть проблема музыкантов пригласить. Это у нас там кассету воткнули. Пошла музыка. Нет. Настоящее искусство все живое должно быть. Поэтому 10 настоящих музыкантов пригласить это дорого. Немного берут. То есть все от них все равно. Музыка. На музыку накладывается движение. Это все вызывает эмоцию и так далее.
Звук от живых музыкантов будет несколько иной, чем это будет звук от кассеты.
Конечно. Не замечали?
Ну, я, конечно, замечал, но я имею в виду воздействие.
Конечно. Давайте возьмем запись симфонического оркестра. Трехчасовую. Вот ради эксперимента. Вот кто высидит? А если пойдете на реальный концерт, все высидят. Там все высидят. Там факт, там всем будет интересно. Ну хотя бы в первый раз. Если они еще действительно исполняют хорошо, то есть попадают внутрь. Да. И дирижер не бросается в них. Личность это передает. Это, конечно же, дает какое-то представление, но не то. Не то. Лучше, конечно, всегда искать живое общение. Конечно, на безрыбье, как говорится, что делать? Да. И видеозапись как-то спасет. Но человек культурный ищет прямого общения. Это культура. А так, знаете, можно так сказать, к маме сходить в гости. Взять ее фотографию, поставить перед собой. Приготовить ужин. Мама, будешь? Не хочешь, тогда я сам все съем. А потом маме сказать, ну, понимаешь, так получилось. Не смог вот тебе прийти. Ну, вот твоя фотография у меня была. Что делать?
Очень хорошая
фотография мамы не заменит маму. Вот и я говорю, да. То есть, если невозможно с мамой встретиться, да, конечно, так сказать, можно ей позвонить. Лучше ей позвонить. А не то, что, знаете, то есть, все равно взяли второй телефон, перед фотографией мамы положили и с ней разговаривать. Слышно? Нет, ну я все равно буду с тобой разговаривать. Лучше таки маме действительно позвонить. Все равно лучше. Если даже не можете позвонить, то, ну, посылку ей отправьте. Все равно лучше. Лучше, чем просто на фотографию. Лучше. Если есть возможность живого общения, это культурно искать живого общения. Заменять реальное живое общение чем-то другим, это не культурно. Поэтому я отказываюсь от всех вот там телевещаний, там лекций, еще чего-то. Я против. Это когда меня уже заставляют, тогда меня там подключают по воскресеньям или еще что-то. Я против всего этого вообще. Я против. Я хочу, чтобы было прямое общение. Вот уже когда нет возможности, да. Но если есть возможность, но будь добр. Будь добр.
Ну,
это вот уже, так сказать, на современная привычка. Современная привычка. Мы заменяем. Нам это кажется практичным. Это не практично. Потому что эффект другой. Эффект другой. Эффект другой. Потому что лектору вы можете задать вопрос. Потому что суть общения в вопросах. Главная часть лекции – вопросы. Где в записи вопросы? Вот если вы прослушали лекцию в записи и не задали лектору вопрос, это только хуже сделало вам. Сомнения появились. Потому что, ну в чем задача лектора? Лектор разрушает какие-то аналогические цепочки. В этом задача. Ну, разрушает некоторые аналогические связи. Лектор порождает сомнения в этом мире. В этом его задача. И эти сомнения должны быть направлены в позитивную сторону. Поэтому человек должен потом поговорить с лектором. Он должен спросить. А иначе что начинается? Эффект сплетни. Мне так все время говорят. А вот вы в лекции сказали. А я ему что должен ответить? А вы потом переспросили. Потому что вот на лекции я могу потом ответить. Вы меня спрашиваете, я отвечаю. Но там-то я не могу. Поэтому какая гарантия, что вообще правильно слушатель понял? Никакой гарантии нет. И такие чудеса потом происходят. И вот мне все время такое приходит письмо. А вы вот там-то сказали, почему вы так сказали, вообще я не согласен. То есть люди пытаются, а возможности нет. И уже им когда ответ приходит, они уже забыли, о чем лекция была. И о чем они спрашивали и зачем.
У меня вот вопрос на эту тему как раз. Вот общение со святыми, это понятно. Человек развивается и все остальное. Вот. Но общение с людьми, которые не развиваются, их как бы мы не выбираем это общение, оно нам по каким-то причинам дается. Может ли это служить именно как своего рода испытание или что-то в этом роде?
Я говорил, да, во время лекции, что погружение в это общение, оно негативно.
Погружение.
Да. А погружение, это значит, что вы говорите, ну, раз тебе так плохо, давай вместе выпьем, пойдем вместе расслабимся. То есть погружение, то есть вы начинаете, так сказать, вести себя так же, чтобы человеку стало легче. Вот это погружение, и не нужно себя так же вести. Нужно возвышать. Не нужно слишком высоко возвышать. Нужно облагораживать общение, нужно очищать его. Нужно не поддаваться на какие-то низкие эмоции. Люди говорят, а пойдем, ему морду набьем. А вы говорите, а может все-таки поговорим? То есть не погружаться в эту эмоцию, в эту низкую. Не нужно в нее погружаться. Ваша задача возвышать. Не сильно. Потому что если сильно будете возвышать, никто вас не поймет. Вот чуть-чуть благородства добавить. Чуть-чуть чистоты, чуть-чуть вот культуры. Окультурить просто. Окультурить. Не погружаться. То есть не становиться на ту же платформу. Понимаете?
У меня здесь тогда возникает следующий вопрос.
Да.
Я должна рассмотреть как бы это в отношении человека, который не развивается, да, или в отношении себя эту ситуацию, да. То есть я должна выстоять, проявляя решительность, да, в своих вот каких-то развитиях, или я должна дать возможность этому человеку подняться снизу. Вот, как бы, тут у меня
Вы должны, как мы говорили в начале лекции, вести себя разумно и принять тот результат, который придет от судьбы, как тот, который мы заслужили. Поэтому с какими-то людьми вы себя будете вести максимально хорошо, максимально благородно, говорить им самые лучшие вещи. И они вас предадут, оскорбят, и деньги ваши украдут, и вам дадут пинка. А с какими-то людьми при той же самой ситуации вы получите благодарность, любовь, отклик сердца, и они еще быстрее вас будут развиваться. Еще даже будет непонятно. Вроде я же им помог встать на путь духовного развития, они уже меня впереди вон где. Да, видите как? Поэтому, ведя себя одинаково благородно со всеми, мы стойко и терпеливо принимаем те результаты, которые по судьбе мы должны получить. А они будут всякие. Всякие. Полный набор насмотритесь. Полный набор. У активного человека все будет в жизни. Очень интересно. Очень интересная жизнь. Обычно человек это говорит с такой подозрительной грустью в голосе. У меня была очень интересная жизнь. И те, у кого тоже была очень интересная жизнь, они его понимают. Да, жизнь очень интересная. Всякое бывает. Но если мы продолжаем жить благородно, сердце удовлетворения. Я вел себя благородно. С моей стороны было все благородно. Понимаете? А вот так получилось. Ну что мы? Мы много чего хотим. Мы хотим, чтобы все было идеально вокруг меня. Чтобы соседи меня не топили. Чтобы не было того, сего, пятого, десятого. Какие есть возможности, такие есть. Мы должны их получать и терпеливо переносить. Одинаково себя ведя благородно во всех ситуациях. Благородно. А кто сказал, что это легко? Легко вести себя по ситуации. То есть устал, лег спать. Вот сейчас у кого-то спина устала после трудового дня, ложитесь. Вот это быть естественным человеком. Простым, современным. Раз так они ведут себя, видели люди, нет? Я когда в такие приезжаю места, я в шоке. Я в шоке. То есть они могут лечь там, сесть там, поспать. На лекции человек может пойти, взойти, лечь, поспать. А что, нормально? Какая проблема? У него своя жизнь, он лекцию читает, у меня своя, я пришел, деньги заплатил, могу, имею право спать. Попробуйте его разбудить. Это оплачено. Захотел есть, достал пирожок, сиди, ешь. Едят люди прямо на лекции, я веду. На моих лекциях люди иногда едят. Достает пирожок, а телевизор плохо не переключается. Чего только не происходит. Чего только я не видел. Мы должны быть культурны. То есть что это значит? Это значит, что мы должны контролировать свои желания. Ради того, чтобы возвышать других. Своим поведением я должен возвышать других. Как возвышать? Своим примером вести себя благородно, чтобы не происходило. Веду себя благородно. И это да, это контроль. Контроль это всегда усилие. А идти на поводу своих желаний, просто стать животным. Животное идет на поводу своих желаний. И то оно себя как-то контролирует. Воспитанная собака не должна есть со стола. Да, знаете, нет? Не должна. Она должна сидеть и терпеть, пока хозяин ест. Знаете? И потом, когда ей дадут, она уже 3 часа уже. Знаете, как трудно собаке терпеть? И она должна терпеть, воспитанная собака. И когда ей хозяин даст миску, вот тогда она, даже не веря, знаете, потихоньку начинает. Мы воспитывали собак дома, я помню. А не то, что она из-под рук тоже ест из этой же тарелки. Даже животное может терпеть. Терпит животное, собака и тот терпит, может терпеть. Воспитывают. И кошек воспитывают, и всех. Воспитывать. Может. А уж человек-то задача жизни терпеть свои, так сказать, желания ради возвышения. Ради возвышения все надо терпеть. То есть возвышение это терпение. Вверх всегда трудно идти. Чтобы идти вверх, нужно терпеть подъем. Вниз бежать всегда легко. Да. Сели и поехали. вниз течет. Поехал. Правда, внизу всегда стукаешься обо что-то. Да? Проблема только в этом, что внизу какие-то препятствия все время, в которые стукаешься. А ехать весело. Ехать весело вниз.
Можно еще вопрос насчет силы желаний, что когда-то было очень сильное желание и стремление к этому, и вот настало как раз время, когда все пришло, но при этом уже в тебе что-то изменилось, уже и время не то, и обстоятельства не те, и то желание уже не приносит никакого удовольствия. Что стоит делать в этом случае? То есть как исправлять что-то? Какие желания должны?
Желание также надо культивировать, желание, но не идеально с самого начала. Поэтому, когда один тип желания себя исчерпывает, мы доходим до какого-то предела, нужно опять-таки через общение находить того, у кого более высокий тип желаний. И общаясь с тем, у кого более высокий тип желаний, заражаться более высоким типом желаний. И будет появляться новое, интересное, более возвышенное желание. Заражаться.
А когда понимаешь, что вот сейчас идет шлейф старого желания, то что с ним делать? Ждать? Либо если есть осознание, что это просто какой-то оставшийся след, отпечаток, нужно ли бросать его, либо ждать, пока он сам закончится?
Желание, оно не уйдет само по себе, поэтому можете абсолютно его не жалеть. Можете получать желание более высокого типа, а старое желание, оно потихонечку будет уходить. Не нужно с ним возиться, оно может и несколько жизней подряд, так сказать, вас мучить. Надо получать более высокого типа желания, оно там, то есть как там, каких-то, на каком-то курсе студенту может какой-то предмет понравился, но когда он переходит на следующий курс, ну хотя у него осталась тяга к этому предмету, он должен начать изучать новый. Поэтому он может там себе дома почитывать спокойненько свои старые учебнички, но он должен переходить на следующий этап развития. Да? Очень просто. Поэтому нельзя засиживаться. То есть любой застой, он приводит к сомнениям. Это проблема. То есть любой застой, начинается гниль. Когда вода застаивается, она начинает плохо пахнуть. Поэтому и то же самое в развитии. Как только чувствуется какой-то застой, нужно тут же идти искать свежую воду. Чистенькую воду нужно найти, то есть новые желания, новые общения, более высокие мотивы. И все вымыет. И старую воду все вымыет. То есть нужно проточную воду все время. То есть нужно быть на потоке. Поэтому оно так и называется. То есть развитие — это движение. А развитие — это не статика. То есть развитие — это движение. То есть должно чувствоваться движение, что я развиваюсь, что вода, так сказать, льется, что я в потоке, пузырится. То есть поток должен ощущаться. Ощущаться. Нет потока, все, начинаются застойные явления. Застойные явления. Обычно, когда нет потока, то все начинают ругаться, спорить, строить козни, сплетни распускать. По реке сплавлялись когда-нибудь? По городу. Нет? Очень интересно. То есть, когда какой-то порог, все сразу дружные, веселые. Все. Порог закончился. Все становятся грустными, начинают ругаться. А ты вот неправильно веслом махал. Да. А это вообще надо пересадить на корму. Он слишком много ест. Лодка не сбалансирована. Все начинают ругаться, что вообще там уже деньги вспоминают. Все, то есть жизнь закончилась. Поэтому, в общем-то, и задача быть в развитии, То есть двигаться. Только почувствовали, что движения нет, то есть старые якоря держат меня в мутной воде. Надо за что-то свеженькое, за более высокий вкус, за более благородные мотивы, за более чистые желания хвататься. Всегда есть кто-то, кто впереди меня. Всегда. С этим проблем нет. Тут надо двигаться вперед.
материальной сфере.
Да.
А если проблема в материальной сфере, то необходимо ли создавать желание в материальной сфере, чтобы улучшить материальное состояние? Либо нужно, наоборот, его полностью игнорировать, но в этом случае происходит полностью как бы такое, ну, абстрагирование от материальной сферы. И где находится вот эта грань, баланс?
Опять-таки, решение тоже. Все материальные проблемы, которые у нас возникают, это проблема недостаточности духовного развития. В этом задача материальных проблем. Они нас подпинывают к желанию духовно развиваться. То есть их задача нас подпинывать. Они нас радостно подпинывают. Поэтому материальные трудности, они в принципе, человек духовно развитый, он испытывает благодарность к своим трудностям. Хорошо так подпинывают. Чувствуется. Поэтому они именно по этой причине подпинывают, что нет как раз духовного движения достаточно. Поэтому опять-таки мы сочетаем разумный подход к ситуации. То есть мы делаем то, что должны делать в этой ситуации. Но главное это то, что мы увеличиваем свое духовное движение. Увеличиваем свое духовное движение. Поэтому нет смысла создавать какие-то дополнительные проблемы в материальной реальности. Нет смысла новые желания создавать. Каждое желание это уже проблема материальная. Зачем создавать еще одну? Любое желание, оно принесет горе. Нет желаний, которые горе не приносят. Нет таких желаний. Они все приносят горе. Это мы думаем, что оно нам счастье принесет. Все материальные желания горе приносят. В них всех это спрятано. Оборотная сторона. Все. Поэтому мы благородно, достойно и разумно решаем ту проблему, которая возникла так, как ее решают обычно, так сказать, в этой ситуации. Но понимаем, что основной упор надо делать на то, чтобы приложить какие-то значительные усилия в духовной сфере.
То есть, если нет работы, то не нужно сидеть и газеты из рук в руки читать, а нужно не работать, да, и сидеть, заниматься духовной практикой.
Вот так. Вот такие выводы иногда получаются. Если нет работы, нужно за один заход в туалет прочитать всю газету из рук в руки, вырезав ножницами все эти объявления, за следующие полчаса обзвонить все эти объявления и через час уже выйти на собеседование. И если не получилось в этот день, принять это как милость Бога. И еле доползя до своей квартиры, добравшись до своей кровати, даже не забравшись на кровать, уснуть с чувством выполненного долга и счастьем, что я сделал все, что от меня зависело. И пообещать себе завтра встать пораньше.
И сделать то же самое?
Да, и купить новую газету из рук в руки. Да, то есть нужно решать проблему реально. Ее нужно решать. Но нужно помнить, что все зависит от Бога. Все зависит от Бога. То есть проблема пришла, ее нужно решать. Потому что если вы не будете решать свои проблемы, вы будете создавать другим проблемы. А это уже насилие. Это уже насилие над другим. Вы не должны быть насильником. Если вы не работаете, вы создаете кому-то проблемы от этого. Кто-то должен за вас работать. Значит, вы заставляете других работать. Если вы не работаете, вы заставляете других работать. Поэтому в Ведах говорится, человек должен работать хотя бы ради того, чтобы поддерживать себя. Чтобы не жить за счет других. Он должен работать. Поэтому вы должны найти работу и порадоваться той, ну, которую вам дал Бог. Вот дал Бог, вот вы все усилия приложили, зарплата только такая вот. Вы должны ей радоваться. Господь дал такую зарплату. Знаете, буду счастлив с этой зарплатой. На Бхагавадгиту хватит. Бхагавадгита недорогая. И читать ее по дороге на работу и по дороге с работы. Как раз. Часть туда, часть обратно. Очень хорошая духовная практика. Очень просто. То есть будьте практичны, разумны, благородны, и в то же время не забывайте, что за всем этим стоит Бог. Он как-то хочет, чтобы мы развивались. Бог не хочет, чтобы мы были атунеядцами и насильниками. Он хочет, чтобы мы честно трудились, приносили другим благо, заботились о других. Не чтобы о нас все заботились, а мы хотим заботиться о других. Для этого нужны ресурсы, возможности.
Да? А принятие поддержки со стороны родителей, это воспринимается как насилие со стороны ребенка по отношению к родителям?
Ребенку сколько лет? Сколько лет ребенку?
26.
26. 26-летний ребенок должен приходить своим родителям и спрашивать, сколько надо денег. И они говорят, сколько, а он должен давать больше. Потому что родители, они тоже стесняются. Понимаете? И вот тогда родители будут довольны. Будут говорить, хорошего, мы балбеса родили. Вот балбес, но хороший. Хороший. Работает непонятно где, но хороший. Хороший у меня сын, хорошая у меня дочь. Это культура. Это культура. Все очень просто. Все очень просто. Сейчас, когда ребенок дает деньги родителям, они начинают подозревать, что он на их квартиру рассчитывает. Настолько все подозрительно относятся. Поэтому нужно быть культурным постоянно, а не так случайно когда-нибудь раз дать что-то. Нужно быть постоянно культурным. Понемножечку, насколько можете, как-то помогать своим родителям. В этом задача деторождения. То есть дети должны заботиться о своих родителях. Хорошо. Значит, когда у нас следующая лекция? Скажи дату. Я еще на той лекции просил точно сказать.
10
ноября. 10 ноября. Следующая лекция, это после моего приезда, в воскресенье в 3:30 я лекцию читаю на Динамо, да? Так что не теряйтесь. Спасибо большое.
Спасибо.